Наука против паники. Острый ум против тупой истерики. Антикризис профессора Кричевского. По субботам с 11 до 13.
Греция предъявила мировому сообществу счет за 2500 лет демократии. «Россия нам ничего не должна», — уточнил премьер-министр Ципрас. Здравствуйте, господа, антикризис профессора Кричевского на радио «Говорит Москва». В студии я, Никита Кричевский. Телефоны для коммуникации вы знаете. 7373948, смс-портал. Вам также, надеюсь, известен плюс 7 925 48 94 8. Средства электронной коммуникации также доступны. Это лента Twitter, а также сайт говоритмосква.ру. Много событий на уходящей неделе. Все, пожалуй, не обхватим. Ну, ничего, давайте попытаемся по максимуму посмотреть, что происходило на уходящей неделе. Начну с события, которое произошло в понедельник. Оно было ожидаемым, мы о нем говорили несколько месяцев назад, и касалось оно решения Пушкинского суда о пересчете валютной ипотеки в рублевую по курсу 24 рубля за доллар, то есть на дату получения валютного кредита. Мособлсуд предсказуемо отменил 22 июня резонансное решение о пересчете платежа по валютной ипотеке. Отменил, это было, как мне представляется, очевидным. Более того, я до сих пор не понимаю, как судья, столь превратно толкующий одну из статей Гражданского кодекса, позволяющую признавать сделку ничтожной, может по-прежнему оставаться на своем месте. Но это вопрос не мой, это вопрос квалификационной коллегии судей. Я же хотел бы уточнить, что по данным АЖК, сегодня из 25 тысяч заемщиков валютной ипотеки, это данные АЖК, 25 тысяч на всю страну, просрочку на срок свыше 90 дней имеют 5 тысяч или 20% от общего числа валютных заемщиков. При этом основная часть валютной ипотеки, опять же, предсказуемо сосредоточена в Москве и Питере. Средний размер валютного кредита в пересчете на рубли составляет 11 миллионов рублей, в Москве несколько больше, 19 миллионов рублей, что в 6 раз больше, чем по ипотеке рублевой. Мы также говорили в одной из прошлых программ, когда обсуждали это решение, что дама, которая подала исковое заявление в суд, получала ипотеку в банке ВТБ-24. Готовясь к эфиру, я посмотрел на итоги годового общего собрания акционеров банковской группы ВТБ, в которую входит ВТБ-24, и увидел, что по итогам прошлого года на дивиденды банк направил 91% чистой прибыли по российским стандартам бухучета. 91%, всего ничего. Госбанк, заметьте, Госбанк, ни 20, ни 25. Не даже 50, 91% чистой прибыли. Сигнал для инвесторов, согласитесь. И еще один момент. Государство через АСВ докапитализирует несколько банков на общую сумму в 1 триллион рублей, при этом 307 миллиардов достанется как раз банкам группы ВТБ. Так вот, по привилегированным акциям, а акции являются трансформацией денег, которые получают банки через АСВ, по привилегированным акциям ВТБ по итогам прошлого года заплатил порядка 3 миллиардов рублей. Единственным, повторюсь, собственником, держателем привилегированных акций в данном случае ВТБ является государство. Сумма, конечно, в масштабах страны не ахти, но тем не менее. Что касается прецедента, то мы тогда говорили, я еще раз напомню, что если бы это решение устояло, то вполне вероятно последовали бы аналогичные иски по пересчету валютной уже не ипотеки, а, например, автомобильных кредитов по рублям. Дальше бы подтянулись предприятия, фирмы, компании, которые бы настаивали на пересчете полученных ими валютных кредитов рублевой, ну, естественно, по 24 рубля за доллар. Ну и, наконец, сами бы банки пришли в Пушкинский городской суд и сказали, мы тут брали на Западе займы, ну, например, 5, 10, 50 миллионов долларов, а давайте их пересчитаем по те же 24 рубля. Я полагаю, что это был бы уже не прецедент, это был бы крах всей российской финансовой, не говоря уже о банковской системе. Но то, что должно было случиться, то и случилось, и поэтому идем дальше, переходим, пожалуй, к главному событию последних дней на уходящей неделе, это к задержанию, последующему помещению под домашний арест бывшего топ-менеджера Роснанотеха, человека с богатой биографией, Леонида Меломеда. Еще раз повторюсь, телефон прямого эфира 7373948, смс-портал +7 925 48 94 8, средства коммуникации вам также известны. Пресс-служба Роснана, мне понравилось, как она прокомментировала задержание Меломеда. Договор между Роснанотехом и Алимаром был заключен 24 декабря 2008 года по результатам конкурса, в котором приняли участие 5 компаний. Привлечение консультанта было обусловлено тем, что с начала образования Роснанотеха в 2007 году по сентябрь 2008 года было получено 650 финансирования проекта в сфере нанотехнологий. Господа хорошие, я производил перерасчет полученных денег, исходя из суммы в 300 миллионов рублей. Но господин Маркин из Следственного комитета говорил о 220 миллионах рублей. Возьмите калькулятор, посчитайте, разделите 220 миллионов рублей на 650 проектов, о которых говорила пресс-служба Роснана. Вы получите очень интересную цифру. Если разделить 300, то получится 461,5 тысячи рублей на один проект. Экспертиза, господа, экспертиза. То есть то, чем должно было заниматься Роснана, исходя из своих прямых обязанностей и уставных целей. Ну, много зашивались. Поэтому привлекли стороннюю организацию, которая на самом деле оказалась далеко не сторонней, а организацией формально и неформально аффилированной с топ-менеджментом Роснана, прежде всего с господином Меломедом. Кстати говоря, Анатолий Чубайс заявил, что вклад Меломеда в РАО ЕС был уникален, а Чубайс с Меломедом работали, начиная с РАО. Назвал предпринимателя одним из трех сильнейших финансистов страны, это цитат. Вот такой ценный кадр вчера буквально был помещен под домашний арест. Под него и за него предлагали залоги, предлагали поручительство, пресса, средства массовой информации, независимые в кавычках телеканалы, пестрят комментариями, интервью и высказываниями отдельных персонажей о том, что господин Меломед кристально чистый человек с незапятнанной великолепнейшей репутацией, и преследовать его по закону они считают, ну, как минимум, недопустимым, а вообще чуть ли не наездом на весь российский бизнес, на всю историю развития независимой российской экономики. Давайте посмотрим, что есть компания «Алимар», вокруг которой разворачиваются события. Почему именно Алимар и почему именно Меломед? И кто стоит на самом деле за задержанием господина Меломеда? Мне представляется, что это атака не на Чубайса, не на его окружение, не на каких-то третьих господ. Это атака совершенно на конкретного человека, но об этом чуть позже. А пока давайте вспомним историю компании «Алимар», при этом я специально не буду руководствоваться информацией, которую я имею из непубличных источников, я буду опираться исключительно на то, что вы можете сами найти в интернете и прочитать, например, в газете «Ведомости» или в каких-то других изданиях. Так вот, что касается «Алимара». Здесь я цитирую «Ведомости». В начале 1992 года в Новосибирске появилась инвестиционно-финансовая корпорация «Алимар». И это ведомости 26 апреля 2010 года. В 1995 году партнером Меломеда в «Алимаре» стал его студенческий приятель Дмитрий Журба. «Алимар» начинал с приватизационных аукционов и ваучеров, а потом занялся акциями, векселями, торговлей и консультированием. Самым известным его проектом стала доп. Эмиссия АО «Новосибирск Энерго». В чем суть этого самого известного проекта по версии «Ведомостей»? В 1995 году «Алимар» организовал выпуск акций компании, увеличивавшей уставный капитал в 13 раз. 35% доп. Эмиссии получил по номиналу, расплатившись собственным векселем, сам «Алимар», под обещание найти стратегического инвестора, соответственно, на эти 35%. Часть акций он разместил, например, на 22% капитала, покупателя не нашлось. Эти 22% у «Алимара» и зависли. Дальше ведомости пишут, что эти 22% были пакетом трудной судьбы. Он прошел через суды и аресты, пока в 2003 году «Новосибирскэнерго» его удалось, наконец, вернуть. «Новосибирскэнерго» свела Меломеда и Журбу с бизнесменом, а вот здесь, внимание, то, о чем я говорил несколько минут назад, с бизнесменом Михаилом Абызовым. С ним пакетом 19,5% акций энергокомпании расплатились по долгам местная администрация. Вот теперь смотрите, 22% зависли, как пишут ведомости, у «Алимара» в результате дополнительной эмиссии. А дальше ведомости отмечают, что в истории с «Новосибирскэнерго» «Алимар» и «Меломеда» вместе с его студенческим приятелем судьба свела с бизнесменом Михаилом Абызовым. Вам ничего не напоминает это имя, фамилия? Мне напоминает. Да, это тот самый министр открытого правительства, о котором мы также и неоднократно говорили в наших эфирах. Бизнесмен Михаил Абызов, как пишут ведомости, владел 19,5% акций энергокомпании. А теперь мы обратимся к другому сайту, где расписывается подробная судьба, как эти 19,5% оказались у господина Абызова. В 1996-98 годах администрация Новосибирской области без тендеров заключила договора о поставке удобрений сельхозтехники и горюче-смазочных материалов с фирмами «Артек» и «Агропромконтракт». Абызов являлся директором первой фирмы и имел отношение ко второй. Фирма «Артек», он был директором. Цены на контракты были завышены на 60-80%. Большая часть продукции оказалась лишней. Под залог поставок «Артеку» незаконно передали около 20% госпакета акций «Новосибирскэнерго». Вот откуда у Абызова 19,5% акций «Новосибирскэнерго», о которых писали ведомость. Эти акции так и остались у Абызова. После этого в 1998 году Абызов стал заместителем председателя совета директоров «Новосибирскэнерго». Вскоре его пригласил Анатолий Чубайс в РАО ЕС своим заместителем. Источник «Промышленные ведомости», май 2001 года. То есть, как видите, это не домыслы, это не чьи-то досужие рассуждения, это те сведения, которые вы можете сами без проблем найти в интернете. Повторюсь еще раз. Первая цитата из «Ведомостей» от 26 апреля 2010 года, вторая из «Промышленных ведомостей» выпуска мая 2001 года. Позднее Меломед, Журба и Абызов составили костяк новосибирского клана РАО ЕС. В апреле 1998 года РАО ЕС возглавил Анатолий Чубайс. Абызова, Журбу и Меломеда пригласили в группу экспертов для разработки плана первоочередных действий в электроэнергетике. В итоге Меломед стал в РАО первым заместителем председателя, Журба финансовым директором, Абызов зампредом по сбыту и сбору денег с потребителей. Вот как Меломед в «Ведомостях» описывает свой приход в РАО. В январе 2000 года Меломед стал первым заместителем Чубайса. Это продолжение цитаты из «Ведомостей». При этом я заранее прошу вас обратить внимание, насколько качественным, в кавычках, был менеджмент РАО ЕС России после того, как РАО передали под управление господина Чубайса. «Чубайс выпустил сразу два приказа», — говорит Меломед. «Первый — о моем назначении, второй — об уходе в отпуск и назначении меня исполняющим обязанности председателя правления». Можете себе представить, первый указ о назначении господина Меломеда топ-менеджером РАО ЕС, второй указ о том, что господин Чубайс отправляется в отпуск и вместо себя оставляет человека, который только что был назначен на свою должность. Меломед был настолько грамотным, квалифицированным и сверхуспешным управленцем в сфере электроэнергетики, что у Чубайса не возникло даже никаких мыслей, никаких подозрений, что Меломед на секундочку может не справиться. А вот что дальше говорит сам Меломед. «И я жутко волнуюсь, на полуватных ногах пришел на всероссийский селектор командовать генералами, большинству из которых я в сыновья годился». Еще раз, «Ведомости», 26 апреля 2010 года. Дальше. Меломед проработал в РАО до июня 2004-го. Входил в совет директоров не только РАО, но и некоторых его дочек. Ну а в 2007 году президент Путин назначил Меломеда гендиректором Роснанотеха. Тогда «Ведомости» сообщали, что Чубайс может занять его место после того, как будет расформировано РАО ЕС России. Так и случилось. Это я к чему? Это я к тому, что вчера во время эфира Сергея Доренко в студию позвонил слушатель и сказал, что у Меломеда с Чубайсом отношения напряженные. Меломед всегда уходил оттуда, где руководил Чубайс. Конечно, в 2004 году он ушел. В РАО ЕС его позвал, собственно, Анатолий Борисович. В 2004 году он ушел, чтобы в 2007 году возглавить структуру, которая в будущем должна была стать госкорпорацией. Госкорпорацией под руководством самого Чубайса. И как только РАО ЕС благополучно закрылась, тут же господин Меломед уступил свое место Анатолию Борисовичу. Ну, вот такая вражда между господами. Ну и, наконец, по поводу истинного, на мой взгляд, содержания преследования, уголовного преследования господина Меломеда и двух его, в кавычках, соратников. Два остальных фигуранта уголовного дела — это бывший зампред правления Роснанотеха Андрей Малышев и экс-финдиректор госкорпорации Святослав Понуров. Кто такой Святослав Понуров, я не знаю. Что касается господина Малышева, то господин Малышев до недавнего времени являлся президентом группы компаний Е4. Компаний, которые молва в последние годы упорно связывает с фигурой министра открытого правительства господина Абызова. Ну, естественно, он как госслужащий не может впрямую иметь отношение и показывать свою аффилированность с Е4. У Е4 очень серьезные проблемы с группой российских банков, очень серьезные разногласия с некоторыми крупными российскими бизнесменами. Это, опять же, ни для кого не секрет, и мы снова говорили об этом. Разговор не об этом, разговор о том, что из трех фигурантов этого громкого события последних дней двое имеют самое непосредственное отношение к господину Абызову. Вам это ни о чем не говорит? Мне говорит. И, наконец, последнее в этой части, что хотелось бы сказать. Здесь я цитирую РБК Дели. Источник, близкий к бизнесмену, к Меломеду, утверждает, что тот был взят еще в среду, 1 июня. Для всех этот арест — гром среди ясного неба. Он ездил на петербургский форум, здесь акцентирую, до недавнего бывал в Белом доме на заседаниях открытого правительства. Я не слышал от 366 членов экспертного совета открытого правительства, чтобы они часто, регулярно собирались. Господин Меломед, видимо, был более посвященным в дела открытого правительства, потому что, как говорит источник РБК Дели, Меломед регулярно бывал на заседаниях открытого правительства. Может быть, он заезжал к своему старинному приятелю, с которым они знакомы уже 20 лет, как и их небезосновательно относили к новосибирской мафии в РАО ЕС. Я не знаю. Но фраза красноречивая. До последнего бывал в Белом доме на заседаниях открытого правительства. Кобызову очень много вопросов, господа. Это и фактическое банкротство группы компаний Е4, невыполнение обязательств не только перед банкирами, да бог бы с ними. Он умудрился разойтись с очень серьезными компаниями, в числе которых, например, тот же «Газпром», хотя формально они соблюдают хорошую мину. Абызов, и мы опять же об этом говорили, отличается венчурным инвестированием в инновационные проекты, по совпадению расположены почему-то в США. Более того, один из проектов, здесь я снова обращаюсь к вашей памяти, реализуется на территории военной академии Пентагона в Соединенных Штатах Америки. Ну и, наконец, факт, который малоизвестен, но, повторюсь, мы и его тоже представляли в наших эфирах, это то, что есть две компании, входящие в группу «Энергия Солнца», которые также через руководителей связывают с группой Е4, с группой «Роком» и, собственно, с Михаилом Абызовым, которые, опять же, совершенно случайно, так же, как выбирали в свое время Алимар в качестве главного консультанта Роснана, выиграли тендеры по итогам прошлого года на строительство солнечных и ветряных электростанций в России на общую сумму в 435 мегаватт. А я скажу, что второй и третий призеры на двоих получили 429, а первый призер получил 435. Ну, конечно, господин Абызов никакого отношения к успеху двух этих компаний не имеет. Наконец, последний эпизод в части солнечного проекта господина Абызова. Солнечного в смысле альтернативной энергетики. Господин Абызов, согласно действующему законодательству, точнее, те люди, которые отвечают за строительство солнечных электростанций, должны комплектовать электростанции солнечными панелями российского производства. В России есть производство солнечных панелей. Оно есть, оно развито. Хорошее, плохое, не об этом сейчас речь. А факт тот, что господин Абызов, те немногие проекты, которые он все-таки довел до конца, основная их часть зависла, укомплектовал панелями не российского, а казахстанского производства, за которыми, как мне представляется, торчат уши китайских партнеров. Это прямое нарушение законодательства, которое точно так же группе компаний, как и группе компаний Е4, пока сходит с рук. Понятно, что я оговариваюсь, упоминая, что это все господин Абызов. Естественно, это не он, он же министр открытого правительства. Он, естественно, вне подозрений, поскольку это человек, которого лично на эту должность лоббировал Дмитрий Медведев. Но факт есть факт. И как будут развиваться события, что называется, покажет время, другой разговор и другой вопрос, что как-то все это близко, как-то все это горячо господину Абызову. Нет ли здесь общего недовольства, скажем, Кремля, администрации президента, некоторыми одиозными персонажами из правительства Дмитрия Медведева?
Антикризис профессора Кричевского.
И еще раз здравствуйте, господа. Антикризис профессора Кричевского на радио «Говорит Москва». В студии я, Никита Кричевский. Скоро по новому закону о забвении мы не сможем найти такие данные про Абызова и прочих, пишет нам 151-й. Вы же их уже знаете, зачем вам их искать? Меламед еще творил в Минатами и Атомтехэнерго, пишет 368-й. Для того, чтобы описать подвиги в кавычках господина Меламеда, эта программа не хватит совершенно точно. 60-е. Некто Госман неоднократно заявлял, что реформа РАО-ЕС была проведена блестяще в интересах трудящихся. 60-е. А что еще господин Госман может сказать, если он кормится от тех людей, которые эту реформу и проводили? По совпадению, те люди, которые имели непосредственное отношение к реформе РАО-ЕС, ныне являются очень и очень небедными российскими гражданами. Точно их состояние, я думаю, вряд ли известно им самим, тем не менее, они могут себе позволить, как господин Абызов, инвестировать в американские венчурные фонды и венчурные проекты, заниматься самыми разными направлениями вложения своих, естественно, честно заработанных капиталов, ну вот как, например, с Новосибирск. Энерго. Герой Даниила Козловского во втором духлесе этим занимался. Оценкой проектов Роснано спрашивает 820-й. 820-й. Ну, приблизительно да. Но вы вспомните, как он этим занимался. Там же был целый коллектив, который регулярно собирался, приглашал стартаперов и оценивал их предложения. Еще один момент. Пока Юлия Доренко зачитывала новости, я посчитал 220 на 650, у меня получилось 338 тысяч за оценку одного проекта. Я думаю, если бы Данила Козловский знал, ну, герой, конечно, Данила Козловского знал о том, что ему за каждую оценку будут платить больше 10 тысяч долларов, он бы работал днями и ночами. Можете себе представить, 10 проектов в день, 100 тысяч долларов на карман. Чтоб мы так жили. Вот когда Абызова посадят, вот тогда можно о чем-то говорить. А так... Многоточие, это Сергей, уже сообщение с сайта. Новосибирск Энерго добровольно ликвидировали ее акционерами в 2015 году. А мы не о Новосибирск Энерго, а об Абызове и Меламеде с товарищами. Так, ну и что же здесь было? Так. Был вопрос о том, что нам 25 лет, рассказывают, это смс-ка пришла. Опять же, 60-е. Знаешь, Кричевский, почти 25 лет партии правительства яростно сражаются с инфляцией, она устойчиво растет. В чем причина непобедимости этого явления? Подождите часок, потерпите, либо займитесь своими делами, мы будем говорить об этом в заключительной части программы, она будет... уверяю, не менее интересной и несравненно более познавательной по сравнению с той частью, которая только что закончилась. Давайте бежать дальше. Следующая тема, о которой устойчиво говорят все последние месяцы, это тема сокращения социальных обязательств государства, то, что сегодня усиленно проталкивает наше доблестное правительство. Я неоднократно говорил в своих эфирах, что все последние правительственные инициативы, которые на полном серьезе сегодня обсуждаются в белодомовских коридорах, это прямое, явно открытое нарушение действующего законодательства. Помните ту цифру, которую муссировали неделю назад, уменьшение или отказ от индексации пенсии и прочих социальных обязательств за три года способен принести экономии в 2 триллиона 563 миллиарда рублей. Ну, для простоты ее почему-то округляли в меньшую сторону до 2,5 триллионов рублей. Ну и, собственно, макроэкономическая идея Минфина, она тоже ни для кого секретом не является, не ориентироваться на поддержание внутреннего спроса через постоянное увеличение бюджетных доходов населения и через госинвестиции в инфраструктуру запустить альтернативную модель роста. Иными словами, Минфин приговорил бюджетников к тому, что они в ближайшие годы индексировать свои доходы не будут, точнее, Минфин не будет инвестировать их доходы, что означает, по сути, сжать внутреннего потребительского спроса и еще большую стагнацию внутренней импортозамещающей промышленности. Буквально вчера был вопрос по поводу Ульяновской области. Человек неравнодушный к судьбе своего региона заикнулся о том, что на Ульяновской земле расположены два очень серьезных предприятия. Это авиационный завод и завод по производству автомобилей, вам всем известно. Что ждет ульяновскую промышленность? Задавался вопросом зритель одного из федеральных телеканалов. А судя по тому, что в правительстве взят курс на отказ от поддержки внутреннего потребительского спроса, Ульяновская область, так же, как и прочую российскую промышленность, ждут очень тяжелые времена, которые будут проявляться в сокращении производства, в увеличении числа вынужденно безработных или тех, кто отправляется в административные отпуска, ну и, соответственно, уменьшение выпуска, прибыли, доходов и, как следствие, налогов, поступающих в бюджет, в данном случае Ульяновской области. Ну, давайте к пенсиям. Почему о пенсиях? Потому что люди говорят, законодательство нарушают. Законодательство неправильно истолковано, и вообще по закону этого делать нельзя. И никто вам ни одного раза не объяснил, а в чем конкретно нарушение законодательства. Я не поленился и залез в 400-й федеральный закон о страховых пенсиях, который сегодня определяет пенсионную систему в стране. Он был принят в конце 2013 года. Я обратил внимание на главу 4 размера страховых пенсий, фиксированная выплата к страховой пенсии. А сейчас вы услышите точные цитаты из этого федерального закона, положение федерального закона, которое намеревается нарушить наше любвеобильное к собственному населению, к пастве, я бы даже сказал, российское правительство. Итак, статья 15, размеры страховых пенсий, пункт 21. Стоимость одного пенсионного коэффициента ежегодно с 1 февраля увеличивается на индекс роста потребительских цен за прошлый год, размер которого устанавливается правительством. Пункт 22. Стоимость одного пенсионного коэффициента ежегодно с 1 апреля устанавливается в федеральном законе о бюджете пенсионного фонда на очередной год и плановый период. При этом ежегодное увеличение стоимости пенсионного коэффициента не может быть менее индекса роста потребительских цен за прошедший год. По итогам прошлого года официальная инфляция была зафиксирована на уровне 11,4%. Не менее этого показателя должна была составить индексация. Не менее показателя за этот год Минфин и Пенсионный фонд обязаны проиндексировать страховые пенсии. Ну, по-старому трудовые пенсии. По старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца. Конкретно эти положения действующего законодательства с такой помпой, принятого в конце 2013 года, правительство собирается нарушить. А теперь вопрос и к вам, и к моему собеседнику, которого я представлю чуть позже. Господа хорошие, вы сами протолкнули идею о переносе думских выборов с декабря 2016 года на сентябрь 2016 года. Проще говоря, осенью Госдума, ее депутаты начнут откровенную предвыборную кампанию и начнут откровенно светиться, заигрывать перед электоратом. В этих условиях пойдут ли они на изменение 400-го федерального закона, по которому необходимо индексировать страховые пенсии на уровень не меньше, чем индекс потребительских цен за прошедший год? Или же будут возникать вопросы? Если пойдут, вопросы будут возникать уже не у правительства, а у населения. Если не пойдут, я даже не знаю, что их может ожидать в будущем. Это очень интересный вопрос, который, я вас уверяю, станет одним из ключевых во время осенней сессии. Ну, а теперь гость нашего эфира Сергей Смирнов. Сергей Николаевич, доброе утро.
Скорее дня, Никита Александрович. Но рад
скорее дня будет через 15 минут. Сергей Смирнов, доктор экономических наук, один из лучших, на мой взгляд, специалистов в области социальной политики, социального обеспечения. Я ничего не перепутал, Сергей?
Нет, ну вообще да, кроме нескромных комплиментов, я человек очень скромный, Никита Александрович. Вы знаете, я радею за наш народ, скажем так. Вот в чем моя характерная особенность.
Тщеславие течет елеем в ваших словах, Сергей Николаевич. Скажите, пожалуйста, да. Я в общих чертах обрисовал те пункты 400-го федерального закона о страховых пенсиях, которые намеревается нарушить, попрать доблестное российское правительство. Для каких целей это делается?
Ну, вы знаете, ну, по-моему, мы все понимаем, и наши слушатели все это прекрасно понимают, что если раньше, как говорится, доминировала риторика, что давайте, мол, вот все будет хорошо, вы будете зарабатывать, вы будете получать большую пенсию, все это сменилось, вы знаете, вульгарным экономией бюджетных средств и построением политики в области пенсионной реформы, исходя из интересов бюджета пенсионного фонда. Вы не согласны со мной, Никита Александрович?
Сергей Николаевич.
По-моему, подмена понятий произошла однозначно.
Подмена понятий каких?
Понятий таких, что сначала мы говорили, вот мы проводим пенсионную реформу, да. Что в 2002 году, да. Что вот в 2015, да, да. Вот коэффициент замещения будет замечательным, да. И вообще будут у вас пенсии там по 40, по 50, по 60 тысяч рублей.
Да, берите сразу 100, вот,
нет, мелочи. Может быть, когда-нибудь без учета, так сказать, дефлятора, да, и... Вот.
Не умничайте, пожалуйста, будет, в прямом эфире, Сергей Николаевич. Люди могут не понять, что вы говорите.
Ну, индекс инфляции, да, вот скажем. Вы же прекрасно понимаете, что одно дело 100 рублей в советский период, и другое дело 100 рублей вот сейчас.
А ну, уж, это, Катя, в царский период, Сергей Николаевич, не об этом разговор. То есть вы полагаете, что правительство сегодня лицемерно, то есть прикрывая зло добродетелью,
оно не прикрывает, Никита Александрович, оно не прикрывает, оно не лицемерно, оно наконец-то стало называть вещи своими именами. И вот эти бадания, извините за вульгаризм, которые происходят в правительстве между министрами финансового блока и да. социальным блоком в лице Голодец, да. Топилина, да? Да, вот мне кажется, как раз это и свидетельство того, что наконец-то стали называть вещи своими именами. Потому что социальный блок говорит, ребят, как же так? Как же так можно? Вы действительно нарушите федеральный закон. Ну, задумай, это дело не встанет, да? В своей последней статье в «Новой» я писал, что неважно, как они там бодаются, потому что окончательное решение, конечно же, будет принимать, сами знаем кто, а именно первое лицо государства, как мне кажется. Так. Может быть, я и ошибаюсь, да? Ага. Но все-таки, вы понимаете, вот вещи называют своими именами. Социальный блок говорит, нет, давайте индексировать пенсии пенсионерам на уровень инфляции за прошедшие финансовые годы.
Ну, то есть,
год.
Как положено по закону.
Да. Да, а да, абсолютно правильно, Никита Александрович, про 400-е вы сказали. И финансовый блок говорит, нет, нам не хватит средств, и давайте будем экономить, не доиндексируя пенсии. А не доиндексацию, вы, наверное, тоже, как и я, считали, там где-то на уровень 0,7-0,75 от индекса инфляции составит индексация пенсий.
Ну, мы с вами вчера буквально считали, там получилось 0,8, но не суть.
Ну, чуть меньше у меня, но не важно. Это порядок главное, да, что это не 0,1, да, и не 1. 3.
Сергей Николаевич, вот. Сергей Николаевич, почему возник дефицит пенсионного фонда, вокруг которого сегодня вот так вот все кружат, так и мухи?
Вы знаете, но возник дефицит, и тут я не могу, может быть, вы оспорите мою точку зрения, но в свое время, вы помните, госпожа Дмитриева из Санкт-Петербурга изначально, да, она говорила, ребята, вы что сделали с пенсионным фондом? Вы изъяли оттуда средства, которые должны в дальнейшем пойти на выплату вот той самой накопительной пенсии, которые относительно молодые, я, кстати, тоже успел поучаствовать пару-тройку лет в этой системе, да, которые вы будете получать. И на текущие выплаты, как мне представляется, вот эти средства, они действительно были неким образом омертвлены. И возникла проблема, но я очень просто и на пальцах, правда же, Никита Александрович?
Нет.
Возникла проблема трансферта, то есть передачи средств из федерального бюджета в пенсионный фонд.
Сергей Николаевич, я не об этом спрашиваю. Вы,
извините.
Вы уже к концу этапов большого пути, а я спрашиваю, отправная точка где началась? С чего брать отсчет?
Я бы не назвал отправной точкой единственной. Просто смешение различных факторов было, правда же?
Нет, ну, вот нет, то... это да. следствие, это следствие. Я неоднократно говорил в эфирах, откуда, на мой взгляд, пошел дефицит. С 2005 года, когда ЕСН был волюнтаристски снижен с 35,6 до 26. Возможно. Кто это продавливал, помните?
Ну, многие продавливали, а потом возвращались.
Прежде всего, лучший министр финансов всех времен и народов, фамилию которого в суе называть не будем.
Не будем.
Не будем.
И даже имя отчество, да?
Конечно. Вот больше всего тогда в результате сокращения ставки единого социального налога пострадал именно взнос в пенсионный фонд на 8% пункта. И если, опять же, по официальным данным, в третьем году в пенсионном фонде был профицит в 100 миллиардов, а в четвертом 66,5, то с пятого года начался дефицит. Но нам же говорили о том, что мы закроем временно выпадающие доходы, потому что они будут в дальнейшем компенсированы за счет взносов, выходящих из тени. Этого
да,
не произошло.
Да, да. Но из тени-то, в общем-то, никто не вышел. Вы знаете, Никита Александрович, я всегда и всюду вас цитирую и говорю, вот есть такой замечательный экономист Никита Александрович Кричевский.
Поподробнее и почетче, пожалуйста.
Все-таки 51% экономики оставляет, как говорится, контрольный пакет за государством. А 49% он считает, это все-таки в тени. Так вот, никто не торопится выходить из тени. И мне кажется, стимулов для того, чтобы выйти из тени, абсолютно нет. Ведь недаром от какой-то мягкой экономической политики мы сейчас переходим к жестким репрессивным мерам. Вот это уголовная ответственность работодателей за невыплату, да. Вот этот псевдосоциальный налог на пользование услуг, вот, которые оплачиваются за счет страховых фондов вот, для трудоспособного населения, которые...
Сергей Николаевич,
как
вы уходите в детали.
Ну,
вы уходите
далее.
В детали, мы говорим о пенсиях. Вы говорите да, о том, что идет смешение, идет начинается вообще непонятная солянка, и пенсионный фонд становится, по сути, собесом.
Собесом,
где перемешались и государственные деньги, и наши с вами деньги, которые мы платим, либо за нас платят в форме пенсионных взносов.
Безусловно.
Ведь почему нам всю дорогу говорят, дефицит пенсионного фонда 2 триллиона рублей? Господа, а почему вы не говорите, что дефицит по страховым пенсиям 400 миллиардов?
Ой, Никита Александрович.
И последний вопрос, Сергей Николаевич. На ваш взгляд, что нужно конкретно делать, да, в этих невеселых условиях?
Вы знаете, Никита Александрович, у меня нет прямого ответа на этот вопрос. Вы знаете, я все-таки думаю, что должно быть сочетание всего и вся, да? Все-таки мы не можем не тронуть пенсионный возраст, как бы меня за это не ругали. Мы живем, ну, вы знаете, пенсионный возраст в первобытно-общинном строе, да, там, где не было пенсий, ну, и человек в 30 лет считался глубоким стариком, это одно. Другое дело сейчас Россия, где все-таки продолжительность жизни увеличивается, согласитесь, есть
согласен,
некоторые прогрессы.
Согласен.
Да.
Ну, а для наших слушателей, извините, перебью.
Для наших слушателей
мужчина, я... мужчина после выхода на пенсию живет в среднем более 14 лет,
да,
а женщина после...
Период,
да, женщина более 23.
Более 23. Ну, на самом деле, я призываю наших слушателей, у кого близко пенсионный возраст, ни в коем случае не вестись на уловки правительства и не откладывать получение пенсионных денег, потому, особенно мужчинам, да, это абсолютно невыгодно. Ну, мы с вами арифметики прекрасно понимаем, почему так происходит, потому что на первых этапах задержки, там, вы помните, повышающие
да.
коэффициенты, они смехотворные. А
да.
вот если вы в 70 лет выходите, то там 2 с чем-то, да?
Если конечно, доживете, Сергей Николаевич. Ну вот смотрите, получается, первый вариант — это повышение пенсионного возраста, от которого, как вы говорите, не отвертеться. Ну, возможно. Что еще?
Второй сюжет — это все-таки некие адресные подходы. Одна вброшена такая идея в массы, что давайте лишать пенсии работающих пенсионеров, не выплачивать пенсии, не лишать, не выплачивать, как только их годовой доход перевалит за 1 миллион рублей. Да, помните, вот такой сюжет?
Да,
пока
да,
это
да,
отвисло,
да.
но, по-моему, этот вариант достаточно мягкий. Тем более, что, как понимаете, это будет не с первого дня, а как только миллион рублей мы с вами достигнем.
Здесь
да?
я не согласен, вот. Потому что пенсии заработаны, и
да.
не дело, вот. Не дело Силуанова-Кудрина лишать людей того, что они
да,
получили
согласен.
За всю жизнь.
Да, согласен, Никит, но есть еще один момент. Вспомните, как наше правительство сейчас трактует пенсии. Они трактуют, вот, и в том числе министр социального блока,
да,
с чем я
категорически да, не согласен, да,
на
да.
случай утраты трудоспособности. Извините, на случай утраты трудоспособности, не мне вам рассказывать, есть фонд социального страхования. Вы болеете, вы получаете деньги оттуда. А это, извините, страховые взносы в пенсионный фонд на случай наступления пенсионного возраста. Я извиняюсь. И если кто-то из нас, не дай бог, не доживет до пенсионного возраста, то страховой случай не наступит, я извиняюсь. Вот это подмена.
Да вы не
извиняйтесь.
Сергей Николаевич, последний, наконец-то, вопрос
да.
уже. А как вы относитесь к тому, чтобы повысить пенсионные взносы?
Ой, Никита Александрович, я думаю, что это не очень популярная штука на самом деле. Я вообще считаю, что вот то, что сейчас происходит, это приведет нас, может привести в конечном счете к одной из моделей пенсионных выплат. А именно, что пенсионная система перестает быть страховой, да. Все мы получаем социальное пособие по старости, а дальше уже зона нашей ответственности. Мы должны копить, наши деньги должны работать, имущество наше должно работать и приносить нам доход старости.
Ну да, а дальше идут советы, Сергей Николаевич, а дальше идут советы, вкладывайте в недвижимость, вы в старости будете сдавать квартиру и получать стабильный регулярный доход. Ну, конечно, конечно. Это стёб. Ну, конечно, конечно, Сергей Николаевич. Ну, конечно. Это то, что сплошь и рядом сегодня говорят, как обеспечить себя в старости. Сергей Николаевич, огромное вам спасибо за то, что вы уделили время. Очень приятно, как всегда, с вами разговаривать. Сергей Смирнов, доктор экономических наук, один из лучших, на мой взгляд, специалистов в области социального обеспечения, социальной защиты населения. 7373948, телефон прямого эфира. Я, честно говоря, не знаю, что тут можно еще сказать. Может быть, вы мне подбросите какие-то дорожки для развития этой темы. А как же некоммерческие пенсионные фонды? Ну, госпожа Голодец выступала за то, чтобы накопительную часть пенсии отменить вовсе. Она, вы знаете, я об этом говорил, опять же, она, как мне представляется, она права. Кому как не Голодец, которая была председателем наблюдательного совета Норильского никеля, в бытность которую руководителем наблюдательного или попечительского совета, не суть. Из фонда по свидетельству бывшего директора Норникеля господина Старжалковского исчезло порядка 100 миллионов долларов. Кому как не Голодец не знать, что в пенсионных фондах, в НПФ, бумажки. А по сути зияющие финансовые дыры НПФ уже сегодня задыхаются без новых денег. Они вынуждены тратить последние для того, чтобы прокормиться. Буквально один звоночек. Доброе утро, слушаем вас, представляйтесь.
Алло.
Да-да.
Здравствуйте. Ну, я считаю, что вот это повышение, как вот Смирнов Сергей Николаевич да. там, да, говорил, да. это непопулярные все вещи для народа. Вот, и то, что там всякие повышать налоги, вот. То есть надо приходить к тому, как было раньше, при советской власти, заводы поднимать. Сельское понятно, хозяйство, понятно. Колхозы, совхозы поднимать, угу. отнимать у богачей, там большие деньги, огромные, миллиарды вывозятся.
Вы коммунист?
Я не коммунист и никогда не был.
За Зюганова будете голосовать на думских выборах?
Буду голосовать, но сейчас коммунисты, как бы, говорится, ручной.
Уже не те коммунисты, спасибо большое за звонок. А в заключение этой темы, что хочется сказать, господа, мы говорим конкретно не о пенсиях, мы говорим не о том, чтобы нужно раскулачить богатеньких и олигархов, мы говорим о том, что у правительства все меньше и меньше ресурсов для того, чтобы удовлетворять им же самим выданные социальные обязательства. И то, о чем мы говорим сегодня, я думаю, покажется цветочками уже через несколько месяцев, когда станет все более очевидным, что денег в казне нет. И вот отсюда мы снова и снова будем возвращаться к теме девальвации, господа хорошие. Новости.
Антикризис профессора Кричевского. Наука против паники. Острый ум против тупой истерики. Антикризис профессора Кричевского.
Здравствуйте, господа, антикризис профессора Кричевского на радио «Говорит Москва». В студии я, Никита Кричевский. Несколько смс. Сообщений, несколько сообщений с сайта. Ну, сколько же умников типа Кричевских и других якобы экономистов о путинской России поныне в том месте, которое произносить нельзя. Европа есть, а слова нет. Что можно сказать? Можно сказать, что вы абсолютно правы. Вы абсолютно правы, действительно. Другой разговор, что мы об этом более предметно будем говорить где-то через полчаса, почему так происходит. И в продолжении пенсионной темы я хотел бы поделиться впечатлениями. Очень-очень... Вот человек подумал, что он хаманул, так знаете, так вот, прислал смс-чку такую веселую, да? 812, нет, это не 812. Да, это 812. Так вот, на самом деле ситуация, проблема, вопрос весьма и весьма серьезный. Почему? Потому что буквально там пару дней назад я совершенно случайно обнаружил в телевизоре картинку с совещанием господина Медведева, где восседали за одним столом представители, в том числе так называемой российской экономической науки. В числе прочих были люди, которые являют собой сегодня ту самую теоретическую экономику, о которой мы будем говорить. Это господа Мао, господин Кузьминов и человек, который, как мне представляется, жизнь, научную свою экономическую жизнь прожил зря, это господин Аузан. Вот почему зря, опять же, не торопить события. Смысл не в этом, а все трое, ну, там были и другие люди, ну, скажем так, чтобы народу больше было, да, все трое, но Аузан в меньшей степени, мною лично относимы к мизантропам, то есть к человекам, к человеконенавистникам. Я полагаю, что это люди, которые занимаются совершенно антигуманной экономической деятельностью. Им, по большому счету, наплевать на то, что происходит в нашей стране. Они, естественно, подведут нужное теоретическое обоснование под отказ или существенное снижение индексации тех же заработанных ранее страховых-трудовых пенсий. Они это сделают. Они это сделают. А приглашать туда всяких Кричевских с маленьких букв, как написал 812-й, не следует, тем более в паре с тем же Смирновым, Сергеем Николаевичем, который был в эфире. Почему? Потому что, ну, они будут говорить неприятные вещи, они будут говорить, что надо ушить это обязательство, но сохранять, надо законодательство выполнять, а вот делать надо то-то и то-то, для того, чтобы денег стало больше и в бюджете, и в пенсионном фонде. И вообще ничего страшного в том, что пенсионный фонд финансируется в незначительной части за счет трансфера с федерального бюджета, нет, потому что в той же Германии, ну, конечно, ну, что нам сравнивать? Понятно, понятно. В той же Германии пенсионные обязательства, выполнение пенсионных обязательств финансируется из федерального бюджета Германии на четверть. На четверть. Вот у них деньги есть. Но они умнее. Они умнее. Они на этапе бума не рассказывают о том, как хорошо будет всем в старости, о том, какое у нас хорошее правительство. Они делают проще. Они сегодня компенсируют абсолютно все взносы в негосударственную пенсионную систему немцев, которые решили, например, добровольно копить себе на пенсию. Ну, то есть вот 4% от своей заработной платы вы перечисляете в добровольном порядке. А государство-то, смотря, оно их берет и компенсирует обратно. Потому что сегодня немцам это сделать легче и проще, чем это делать через там, 15-20 лет, когда тот самый бюргер выйдет на пенсию и будет ощущать недостаток средств в своем кармане. Но это слишком серьезные материи, и у тех граждан, которые обслуживают Медведева, Путина и их окружения, конечно, ну не то чтобы не достанет ума и опыта обратиться. Они просто об этом не знают. 7373948, пару звонков, уходим на Грецию. Добрый день, слушаем вас, представлять. Алло. Да.
Вот такой у меня вопрос. Здравствуйте, Сергей, Москва. Значит, моя жена на пенсию вышла. И, значит, ей назначила пенсионный фонд и единовременную денежную выплату в размере 5000. Так. Мы что-то покопались с ней. И помните, письма приходили?
Да.
Вот, по там, значит, что по у вас на счету там и накоплено столько-то, столько-то. Нашли это письмо, оно за 2012 год, и там, значит, у нее 212 тысяч.
И
вот. И, значит, мне интересно, а куда же эти деньги делись?
Подождите, вот. А кто вам сказал, что вам должны единовременно выплатить все эти 212 тысяч? И вообще разносится, разносится на весь ожидаемый срок жизни вашей супруги на пенсии. Причем не по году, а по месяцам.
Значит, в течение вот ее пенсии вот эти будут деньги выплачиваться?
Да. Ну, я не знаю, о чем конкретно вы говорите. Вы этот вопрос адресуете не мне в прямой эфир, а в пенсионный фонд, сотрудники которого вам назвали приблизительно.
Они ничего не говорят.
Нет, дорогой мой, дорогой, ну как же я могу отвечать за неназванных людей из пенсионного фонда?
Ну, они что-то невнятное говорят. Вот я думал, что вот эти вот деньги как раз... И вы о том и говорите, что их куда-то увели, вот.
Я не говорил, что какие-то деньги куда-то уводили. И в жизни я никогда не скажу, потому что уводили — это термин, который имеет отношение, ну, скажем, к обывательской гаражной действительности. Ну, кто-то увел мой велик, например.
Ну, пускай я гаражный...
Спасибо вам большое. Я не к тому, что я не уважаю завсегдатаев в гараже. Я о том, что... Термин неправильный, и потребовалось еще какое-то время для того, чтобы выяснить, что конкретно слушатель имел в виду. Я же призываю вас по конкретным вопросам обращаться к тем, кто эти вопросы, собственно, и создал. Что значит «не говорят», что значит «молчат»? Но есть руководство. Есть, в конце концов, более высокое руководство. Ну, спросите имя, фамилию. Позвоните, напишите по электронке. Вот. Марья Ивановна Иванова на мой вопрос ответить не захотела. Объясните, почему? Я же имею право знать, куда идут мои деньги и почему, как мне кажется, их выплачивают в недостаточном для моего безбедного существования объеме. Добрый день, слушаю вас, представляйтесь.
Добрый день, Александр. Здравствуйте. Вы знаете, вот в этом году я столкнулся с такой ситуацией. Думаю, не один я. Медведев, когда вот последнюю пенсию назначал для силовиков, он говорил, сейчас 50% платим, а остальные 50%, по 2% будем добавлять в течение 20 лет поднимать. Но почему-то в этом году вот эти 2%, ну, как бы не назначили. И плюс не назначили вот это поправку на инфляцию. Вот я думаю, неужели для страны так это сильно много денег, вот эти 2%, повышающий коэффициент, что решили не назначать пенсионерам военным?
Спасибо вам большое за вопрос. Я полагаю, что нам надо закрыть пенсионную тему и переходить к Греции. Почему? Потому что я говорил о страховых пенсиях, бывших трудовых, так называемых. Почему? Потому что их получает 90% всех российских пенсионеров. Вы же говорите, уж извините, о частном случае, о случае с военнослужащими. Пусть у Медведева и у тех, кто занимается государственным пенсионным обеспечением, болит голова за своих военнослужащих, тех, кого они обязаны содержать по закону. Нас же, обычных пенсионеров, государство по закону содержать совершенно не обязано. Мы содержим себя сами. В этом смысл страховой пенсии. Что значит страховая? Это значит, существует некий страховой фонд, в который вы на протяжении определенного периода времени до, скажем, 60 лет, если вы мужчину, вносите регулярные взносы. Либо за вас их вносят, не придирайтесь. А после наступления страхового случая в данном аспекте пенсионного возраста вы получаете регулярную ежемесячную выплату, поскольку страховой случай наступил. Но то же самое, что, например, при КАСКО. И разговор сегодня не о том, что есть государственное пенсионное обеспечение и негосударственное, по сути, общественное пенсионное страхование, а о том, что правительство нарушает законодательство. А вы мне начинаете говорить о том, что Медведев что-то когда-то сказал. Да откуда я знаю, что он когда говорил? Вы еще спросите, что вы его сегодня утром встретили на заправке, и он вам пообещал, что, кстати говоря, девальвации не будет. Греция, господа! Греция, Греция, Греция. Это еще одна глобальная тема, которая занимает все средства массовой информации на протяжении нескольких недель. Я, просмотрев новости и регулярно переключая каналы после того, как разговор касается Греции, все чаще и чаще ловлю себя на мысли, что это делается по одной простой причине. Кто-то наверху очень хочет списать на греческую драму собственные грядущие неудачи, а они уже видны, и они уже практически сегодня осязаемы. Не зря же идет разговор о том, что мы просто наплюем на тоже пенсионное законодательство и так или иначе продавим решение о сокращении индексации. Ну да, вот Алекс Ципрас умело блефует, умело лавирует между союзниками, противниками. Ну да, Ангела Меркель во главе кредиторов Греции выступает за решение, жесткое решение кипрской проблемы. Ну да, тут же повылазили аналитики, эксперты и прочие всезнайки, которые говорят, что евро либо укрепится, либо ослабнет, либо вообще еврозоны не будет, либо Евросоюз распадется. Ну, как говорила Дейдер Маклоски, будущее оставьте Богу, господа. Вы говорите о сегодняшнем дне. Вы говорите не о Греции, вы говорите о России. Вы говорите о людях, о наших людях. Всю дорогу мы с вами сваливаемся на рассуждения о золотом стандарте, о перспективах американского доллара, о пачках резных бумаг, как один идиот несколько лет назад высказался. Вот, ну, обо всем говорим, кроме как о наших проблемах. Я полагаю, это неправильно. Ну, произойдет завтра, случится завтра в Греции референдум. И какое это отношение имеет к России? Вот скажите, какое? 7373948. Сбрасываем звонки, я задал вопрос. Какое отношение Греция сегодня имеет к России? Ну, конечно, за исключением туристов, которые как платили в евро, так и платить будут. Несколько слов о Греции. Ну, давайте сначала звоночек. Добрый день, слушаем вас. Тише, приезжим.
Алло.
Да, говорите.
Да. А подскажите, вот почему, допустим, в России не могут сделать кредиты более дешевые?
Спасибо большое. Добрый день, слушаем вас, представляйтесь.
Алло.
Да-да.
Да, здравствуйте, Руслан Москва. Здравствуйте, вы правильно сказали, а Греция никакого отношения не имеет. И более того, у нас в последнее время много приятных вещей происходит, там музыканты какие-то занимают какие-то места, еще кто-то. Ну, то есть это СМИ же так преподносят, зомбоящик так называют. Вы сами задаете вопросы, ответ он решит.
Зомбоящик просто так ничего не преподносит, тем более, если он государство.
О наших проблемах единственное не говорят ни по какому каналу. Только Украина, Запад виноват во всем. Я упаду завтра, скажу так.
Греция теперь, Греция вылезла по Пуэрто-Рико, но она быстро как-то скурвилась, потому что была еще, извините, маза свалить все неудачи на Пуэрто-Рико, но там дефолта не произошло.
Да, согласен.
Спасибо большое. Ну, хоть один человек солидарен с вашим профессором. Давайте так, буквально несколько слов о том, что из себя представляет Греция. И будет вопрос к вам, к тем, кто либо уже побывал в Греции, либо к тем, кто собирается и контачит с турагентствами или туроператорами. Есть ли какие-либо изменения? Потому что вот это мне представляется ключевым прикладным вопросом. Потому что все остальное будущее еврозоны, слушайте, мы с вами говорили о том, что зона евро — это проект изначально политический, родившийся в своем конкретном, вот нынешнем воплощении в 80-х годах. Для чего? Для того, чтобы удержать в пространстве Европы Германию. Ни больше, ни меньше. Можете почитать «Непомерную привилегию» Барри Хингрина, он это подробно описывает. Эта книга продается сейчас в Москве в книжных. Ну, вот для этого. И тогда для того, чтобы набрать как можно больше народу в новую зону, туда затаскивали, ну, буквально всех. Хороший он, плохой, умный, глупый, богатый, бедный, да пофигу. Давайте вот еще и Грецию. А давайте. А грекам что, они до утра повеселились, бузуки послушали, до обеда поспали, потом к Парфенону сходили, пару часов поработали и готовятся к вечеру. Ну, давайте, грек, ну, давайте. Ну, да. А испанцы? Да испанцы тоже давайте. А Португалия? Ну, а куда же без них? Вот так вот получилось первоначально 9 государств, которые вошли в зону евро. Сегодня греческая экономика — это около 250 миллиардов долларов в пересчете на доллары ВВП. И это официальные, не то чтобы официальные, это публичные данные, которым мне нет смысла не доверять. 430 миллиардов долларов долгов. 175% ВВП. Это третье место в мире. Бронзовая медаль. Абсолютным чемпионом является Япония. На втором месте, извините за мат, Зимбабве. А вот Греция третья. Еще один эпизод. Безработица по итогам прошлого года без малого 28%. Инфляция там, понятно, минимальная, так же, как и во всей еврозоне. И еще к вопросу о институтах, рыночном регулировании и прочих фейках, фетишах, которые нам сегодня усиленно вдалбливают в головы. в Греции загибается сельское хозяйство, основные прежде экспортно ориентированные отрасли, ну, за исключением выращивания фруктов. О чем я? О том, что, например, Греция отказалась от, что называется, промышленного экспорта маслин, оливок. Почему? Потому что Евросоюз решил, что это проще, лучше и дешевле делать в Испании. Ну, так вот распределили. Вот такой рынок, вот такие институты. Еще один эпизод, о котором знает существенно меньше народу. Метакс тоже в прежних объемах не производится. Почему? Потому что сам-то коньяк делается в Греции, а вот бутылки, извините, принадлежат немцам. А немцы уже регулируют процесс. У вас может быть метакса столько же, сколько воды в Эгейском море. Но бутылку мы вам не дадим. Ну, потому что. Вот нам так надо. И так очень часто. И проблема, которая сегодня стоит перед Евросоюзом, а именно греческая проблема неурегулированных долгов, это проблема долгосрочная, потому что ее на следующей неделе, вне всякого сомнения, решат, каким бы ни были итоги референдума. Что касается того, что эта проблема будет на какое-то время загнана под сукно, это, вне всякого сомнения, она опять всплывет. Ну вот предыдущие проблемы были в 2012 году. Тогда уже говорили о том, что вот еще буквально одна ночь, и Греция из еврозоны вылетит. Ничего, решили. Почему? Потому что ни грекам, ни тем, кто сегодня руководит Европой, выход Греции из зоны евро не нужен. Что касается Греции, там только 15% населения поддерживают идею возврата к драхме. 15%, ребята! Хотя, по-моему, им бы лучше было бы через вот эти тернии, через турбулентность экономическую, как модно сейчас говорить, все-таки к драхме-то вернуться. А что касается Европы, там другие задачи. Не Меркель организовывала, образовывала зону евро, и не Меркель ее разваливать. Тоже касается Оланды и всех остальных европейских гегемонов. Вот такая история. Как это может отразиться на России? Ну, единственное объяснение — это то, что Россия является крупнейшим для Греции импортером. 14% всего греческого импорта поступает из России. В абсолютных деньгах это около 9 миллиардов долларов. Ребят, 9 миллиардов долларов. На чем мы говорим? Ну, будет не 9, будет 8, будет 7. Ну, вот это все при том, что весь российский экспорт составляет более 350. Вот ради этого, но тем не менее, все чаще и чаще нам не зря же рассказывают о том, что Греция, о том, что перспективы Евросоюза, о том, что пострадают все, о том, что и Китай тоже может замедлиться из-за того, что уменьшится экспорт китайской, да и индийской продукции в Европу. Почему? Потому что, ну вот, ребят, у нас бы все было бы сейчас неплохо, скажет какой-нибудь чин из правительства, если бы гадина Греция вот так бы себя не повела. Ну вот, из-за Греции у нас дополнительные трудности, поэтому девальвация. А почему девальвация, спросите вы? Потому что, а, мы об этом говорили, б, проблемы не решаются, а только усугубляются. Какие проблемы? Ну, во-первых, санкции. Ведь никто же их не отменял, отменять не собирается. Даже сам Путин говорит о том, что это надолго, ребят. Во-вторых, устойчиво низкие цены на основные товары российского сырьевого экспорта. Кризис региональных, да что там, федеральных финансов, кризис бюджета. С ним что, надо что-то тоже делать, не зря же сегодня всю программу говорим о поправлении пенсионного законодательства. Невозможность повышения налоговой нагрузки. Ну да, торговый сбор ввели, но когда тебе с самой высокой трибуны говорят «ша», извини, надо брать под козырек и выполнять данную команду. Скорое исчерпание валютных резервов, в том числе и в первую очередь резервного фонда, фонда национального благосостояния. Тем более, что впереди у нас не только думские, бог бы с ними, президентские выборы. А там нужны деньги, и деньги немалые. Банковский сектор. Переоценка валютных активов принесет хоть какую-то прибыль для отчетности банков. Потому что в противном случае они вылетят в убытки, и будет очень-очень неприятно, особенно когда крупнейшие российские банки с тем же госучастием будут говорить, ну, у нас по итогам вот, ну, вот так вот получилось. Ну, не шмогла я. Ну и, наконец, продолжающийся отток капитала, который происходит не столько из-за того, что у нас такой отвратительный инвестиционный климат, об этом после новостей, а вследствие того, что у нас целенаправленно некоторые товарищи во власти аргументируют необходимость сохранения отсутствия уж, извините, как-то витиевато. Ну, короче говоря, валютного регулирования и контроля, ограничений движения капитала в России как не было, так и нет. Это либеральная мантра, которая сопровождает нас с начала 90-х. А иного средства в арсенале правительства, Центробанка, для того, чтобы решить эту проблему, кроме как девальвации, нет. Нет. И какая разница, какая будет цена доллара через несколько месяцев? Ну, вот кто-то говорит 75 там, в августе, кто-то говорит другие цифры. Какая разница, ребят? Тренд есть тренд. И понятно, в какую сторону. Мы же несколько звонков принимаем от тех, кто испытал, в скобках, не испытал трудности во время отдыха в Греции, либо кто наслышан. Почему я задаю этот вопрос? Потому что люди в Грецию собираются, ребят. Больше миллиона человек по итогам прошлого года, и в этом году, я думаю, будет не меньше. 7373948, телефон для смс-сообщений, плюс 7-925-48-94-8, средства электронной коммуникации, вы знаете, Греция, так, только Украина хорошо работала, ну да, но это вообще несопоставимая величина. 7373948, какое соотношение, да, Греция и наших проблем с пенсией, спрашивает 627-й, ну это я тоже, никакой. Куда им к драхме возвращаться? Они поди станки печатные давно прокакали, пишет нам Герман 176. Ну ладно уж вам, купят они у англичан. Ну что вы там, ну какие-то деньги-то они собирают. Так, что на фоне греческих проблем ждет Украину, спрашивает Бах. 276, дорогой мой, так я всю дорогу вам толдычу о том, что ну какая нам разница о том, что будет с Украиной, к Зимбабве, с берегом слоновой кости из-за того, что в Греции случится дефолт. У нас-то чего? Вы что кушать будете? Ну да, с греками там вот будет вот такая. Они как танцевали сертаки, как заслушивались бузуки по ночам в клубах, так они и будут этим заниматься. А немцы как работали, так и будут работать. Либо наоборот. Ну какая разница? Ну какая разница? Вам хорошо и там, и там. Ну и дай бог здоровья и процветания обоим государствам. Какое это отношение имеет к нашей экономике, к нашим проблемам? Да никакого. Ну, может быть, это мое личное мнение. Так. Добрый день, слушаем вас. Представляйте, один звоночек. Да-да.
Добрый день.
Здрасте.
Вы знаете, вот тут на днях имел разговор с моими товарищами в яхтенном бизнесе.
Да.
Дело в том, что в Греции довольно много наших предпринимателей, таких мелочей, которые гоняют яхты там. Они даже не возвращаются в Россию.
Да.
И сдают их в аренду на день, на час и так далее.
Ну что говорят?
Говорят, что с немцами вообще полный швах.
Угу.
Полный. Практически нет. С нашими тоже очень плохо.
Ну там же у нас денег меньше стало.
Да, и жалуются, знаете, на что? Что, в принципе, они предполагали, что в связи со всеми этими делами немного цены упадут на турпродукт.
Да.
И, в общем-то, наши говорят, да ладно, мы очень меньше будем получать. Но проблема в том, что не падают.
Угу.
Понимаете? Проблема в том, что цены на еду не упадают. Ни на что. То есть вот у Греции дешевле пока не стал.
Вы мне скажите, здесь там проблемы со снятием денег с пластиковых карт, с оплатой по пластиковым картам, с бронированием в отелях есть или нет?
Понимаете, бронирование в отеле — это не наш как бы бизнес. С этим, об этом речь не шла.
Про деньги?
Да, про деньги говорят, да. Но дело в том, что вот эти 60, которые можно снять, это, во-первых, хорошие деньги.
Это, во-первых, для тех, кто пользуется картами греческих банков, а не иностранцев.
Дело в том, что те, кто приезжают, туристы наши, условно говоря, они в это не попадают. Более того, у них этот тур оплачен. То есть 60 – это как бы начальник, это их не волнует. Волнует то, что ни на что цены не опускаются, то есть стоимость отдыха остается та же. Для нас она все менее доступна из-за инфляции, из-за курса доллара. Понимаете?
Да, понимаю. Спасибо вам огромное, что позвонили. Мы бежим на новости. Что касается совета отъезжающим в хорошем смысле в Грецию, берите с собой побольше наличных, решите все проблемы. Ну и, конечно, подтвердите своевременность оплаты вашего тура. Новости.
Антикризис профессора Кричевского.
Еще раз здравствуйте, господа. Антикризис профессора Кричевского на радио «Говорит Москва». Продолжаем нашу программу. И, как всегда, несколько сообщений с электронных средств коммуникации. Абдулхамид, по статистическим данным, греки работают больше, чем, внимание, ваши хваленые немцы. Да и вообще в Германии работают турки. Абдулхамид абсолютно уверен в своей правоте. Спорить с ним бессмысленно. То, что я был в Греции, в Германии, и видел, кто как работает, когда в течение дня аптека закрыта, скажем, на 4-5 часов, открывается либо утром, либо уже ближе к вечеру, это Абдулхамида, как видно, не волнует. А то, что Германия производит автомобили, на одном из которых наверняка катается господин Абдулхамид, либо же на прототипе этого автомобиля, сделанного в другом государстве, Абдулхамида тоже не волнует. Он считает, что он прав. Не будем, господа, спорить. Долежал. Профессор, почитайте про Грецию. ФБ Альфреда нашего, дальше не буду говорить кого. Долежал. Вы либо говорите, что товарищ написал про Грецию, либо, ну, как-то вот не... призывайте меня обратить внимание на этого господина. Почему? Потому что я в Греции был, и был не раз, и я имею кое-какие как теоретические, макроэкономические, так и конкретные утилитарные представления о том, как живут греки. Причем как на островах, так и, что называется, на материке. Ну и, наконец, скажите, Сергей спрашивает, если с Ирана снимут санкции, а он ломанется на нефтяной рынок, то доллар вырастет? Ну, во-первых, я бы сказал бы более... правильно, аккуратно, рубль ослабнет. А во-вторых, что касается предстоящих перспектив выхода Ирана на нефтяной рынок. Мы об этом узнаем на следующей неделе, потому что Иран, как известно, требует скорейшей, ну, буквально вот мгновенной отмены санкций после заключения мирных договоренностей, которые сегодня готовятся в Вене. Почему? Потому что он понимает, что как только санкции будут сняты, он сможет выйти на нефтяной рынок в полном объеме, а не заниматься сейчас полусерым экспортом, как происходит в настоящее время. Что касается цены, здесь перспективы гораздо более плохие, нежели чем вам, Сергей, кажется. Почему? Потому что Саудовская Аравия недавно заявила, это было, опять же, на этой неделе. Вы, наверное, пропустили. Да и, собственно, все практически пропустили, потому что как-то разово прошмыгнуло и растворилось. Больше никто не возвращался. Так вот, она заявила, что если Иран получит доступ к нефтяному рынку в полном объеме, как это было до санкций, Саудовская Аравия сделает все, чтобы обвалить цены на рынке нефти. То есть выбросить такой объем нефти, нефтепродуктов, которым мировой рынок просто поддается. Почему это делается? Ну, понятно почему. Иран крайне заинтересован в получении дополнительных доходов от экспорта нефти. Саудовская Аравия может себе позволить на определенное количество времени не задумываться о том, что будут кушать подданные этого королевства. А Иран не может. А тут непримиримые религиозные и ментальные противоречия, которые никто не отменял еще, ну, скажем, 1000 лет назад. Я полагаю, в ближайшие 1000 лет общий язык также найден не будет. Так вот, скорее всего, произойдет вот это, потому что саудиты это сказали совершенно четко и определенно. Что касается рубля, то его перспективы печальны в любом случае. Выполнят саудиты свое обещание? Не выполнят. Упадет цена на нефть или останется на нынешнем уровне. Какая разница? Мы танцуем не от цены на нефть, поймите, а от внутренней ситуации в экономике, потому что нефть — это всего лишь половина бюджета, а может даже и меньше. Вторая половина или больше — это то, что мы получаем с собственной экономики, а вот с этим очень большие проблемы. И когда нам говорят, ну вот видите, нефть-то упала, поэтому рубль вырос. Вы сразу посылаете, сразу плюете в телевизор, я не знаю, выкидываете его в окошко, обзываетесь там плохими словами. Почему? Потому что вот эти вот горе-эксперты сводят всю экономику к банальному калькулятору, буквально в одном действии. Ну вот нефть сегодня столько-то, значит, мы делим столько-то на столько-то и получаем курс. Как будто больше в нашей стране нет ничего. И, наконец, последнее. Здесь много сообщений по поводу того, что если ты должен мало, то это твои проблемы. Если ты должен много, то это проблемы того, кому ты должен. Господа, вы не путайте не то чтобы личную шерсть государственную, вы не путайте два понятия. Одно дело, когда мы говорим об индивидуальных долгах, ну или о долгах небольшой группы, и другое дело, когда мы говорим о долгах государства и нации. Это совершенно две большие разницы, и одно дело, когда это долг конкретного человека, другое дело, когда это долг страны. Почему? Потому что... Различий множество, вы их сами найдете. Я приведу лишь одно. Человек смертен, а нация, страна, государство существует неопределенно долгое время. Эти проблемы она тащит за собой. Вы сейчас можете говорить о том, что у нас наследники тоже должны платить. Ребят, ну, не уходите в детали, не уходите в демагогию. 7373948, если есть кому что сказать по поводу Греции, милости просим, если нет, побежим дальше. Если все аптеки будут работать круглосуточно, не унимается Абдулхамид. Они не продадут больше лекарств, чем надо, а вот затрат на реализацию будет меньше. Какой вы красавец! Да если б только аптеки! Там же практически все так работают. Либо вы съездите и посмотрите еще раз, убедитесь в том, что я прав. Либо же, ну вот в этой части не спорьте. Добрый день, слушаем вас, представляйтесь.
Алло.
Да.
Добрый день, Никита Александрович.
Здравствуйте.
Хотел бы задать вопрос. Можно?
Вы тратите очень много нашего времени.
Да, извините. Вот сейчас существует гипотеза, что Грецию не выпустят из Евросоюза под любым соусом и переложат этот долг на последующие поколения и на долгосрочную перспективу развития экономической модели Греции, угу, которая в любом случае будет равняться... на ведущей экономике Евросоюза. Еще есть перспектива напечатать каждой европейской стране в сложившейся экономической ситуации по триллиону евро, потому как за 200 лет 83 страны так или иначе не справились со своими
кредитными
обязательствами.
Читаете к чему?
Возможно,
вы читаете это к чему?
Я говорю о том, что...
Вы предлагаете спуститься на уровень обсуждения конспирологии, извините.
Нет, не конспирологии, а в том, что есть политический фактор, который не позволит объявить Греции дефолт.
Да, я о нем уже говорил. И вы здесь абсолютно правы.
Вот, и поэтому я думаю, что... Я имею в виду, на кого вообще вот эти экономические и финансовые проблемы будут переложены в перспективе, если в Грецию перестанут поступать продукты питания и весь импорт, который непосредственно кормит Грецию.
Не перестанут. Греция — члены Евросоюза. Евросоюз, спасибо вам за звонок, несет ответственность, коллективную ответственность за, в данном случае... текущее положение простых греков. Не перестанут. Бог с ней, с Грецией. Смотрите, наступает вообще самая сказочная тема в нашей сегодняшней программе. Можно сказать, кульминация. Для меня, например, она самая интересная. Я давно хотел с вами поговорить по поводу того, доверяете ли вы, и если не доверяете, почему, нашим доблестным статусным экономистам. В связи с чем я... обратился к этой теме. Ну, вот я уже говорил несколько минут назад, когда мы обсуждали пенсионную тематику, что прошмыгнула картинка в теленовостях, где сидели за одним столом Медведев, главные статусные государственные пенсионщики и так называемая экономическая наука. Кузьминов, Мао, Аузан и прочие товарищи, которые, по-видимому, занимались поиском приемлемого обоснования отказа государства от исполнения своих социальных обязательств. Я в связи с этим подумал, но ведь мы же им не доверяем, 25 лет. Вот смотрите, я у Константина Бабкина, председателя сайта директоров Ростельмаша, подсмотрел в Фейсбуке его короткую полемику с неким Ясиным. Ну, налоги бы снизить, политику ЦБ, промышленники, с кем общаюсь, не понимают. Это Костя Бабкин. Ясен. Конечно, не понимает. Вам что, кредиты дешевые давай? А не понимаете, что если денег в экономику дать, то будет инфляция? Парирует господин Ясен. Ну и Константин Анатольевич подводит это: бесполезно разговаривать. Это вот один из тех фейков, о которых нам талдычат на протяжении 10 лет, пользуясь нарастающей экономической безграмотностью нашего населения. Господа хорошие, никакой инфляции от увеличения количества денег в экономике, от большего количества кредитов не будет. Я полагаю, и не только я, что ключевым элементом проверки экономической теории на подлинность, на истинность является практическая тестируемость. Что это значит? Это значит, что либо мы убеждаемся в верности-ложности теории на собственном опыте, либо же мы смотрим на опыт других стран. И вот здесь я привожу вам те примеры, которые, опять же, приводил неоднократно в своих эфирах. Денежная масса к ВВП за 2012 год в России составляла 53%. Ну, вот тот самый коэффициент монетизации экономики. Здесь я немножко включу джинсу и скажу, что в полном виде эта таблица приведена в моей книге «Российские санкции к процветанию». Так вот, монетизация экономики в России в 2012 году составляла 53%, сейчас для сведения 46-47%. В то время как в Индии 80%, в Южной Корее 138%, в Китае 188%. Но вы же понимаете, что раз дедушка Ясин говорит, что будет инфляция, значит, она 100% есть в Китае, я уж не говорю в Южной Корее. Ну, там вообще, наверное, люди чуть ли не ежедневно перевешивают, переписывают свои ценники. Так вот, господа, среднегодовая инфляция в Китае за последние 10 лет, то есть тогда, когда экономика накачивалась юанями, составила 2,8%. Еще раз, среднегодовая инфляция за последние 10 лет, то есть с 2004-2005, по данным китайского органа государственной статистики, составила 2,8% в год. Что касается Южной Кореи, где денежная масса 138% к ВВП, там инфляция по последним замером в среднем составляло порядка 2,2%. Дедушка Ясин, где зависимость денежной массы и инфляции? И почему с таким упорством вы возражаете против кредитования реального сектора через госбанки и фактического замещения выдаваемых кредитов? Ну, скажем, чтобы не к ночи будет помянутая железнодорожная монополия не рыскала, не шакалила по негосударственным пенсионным фондам в поисках денег. Ну, там все равно 100% госучастие вернет. Вернет. Почему нельзя напечатать в землю зароить? Это уже другой разговор. Мы об инфляции. Дальше. Смотрите, институты. К нам приходят, регулярно приходят товарищи в эту студию, которая рассказывает: ну вот, у нас отвратительное качество институтов, ну вот будут институты, и будет у нас сказка, и все будет у нас здорово. Еще раз сопровождаю вас к тестируемости, к результатам, которые получены в разных государствах в данном случае. Так вот, смотрите. Рейтинг Doing Business 2014 года. Россия на нем занимает 92 место. Ну, невысокий показатель, согласен. Ну, 92. Ну, 92. Ребят, Китай 96. Еще раз. Рейтинг Doing Business 2014 года. Россия 92, Китай 96. То есть мы, получается, сегодня развиваемся лучше, ведь у нас же институты необходимы. То есть что такое институты? Правила игры. У нас правила игры более отточены по сравнению с китайскими. Хрен. Китай 96-й, мы 92-й. Дальше вообще кошмар. Бразилия 116-й, Индия 134-й. Где конкретное практическое подтверждение необходимости наличия хороших институтов? Где соответствие институтов и экономическому росту? А говоря об институтах, конечно, нельзя не упомянуть о коррупции. Transparency International 2013 год. Россия 127 место, Бразилия 72, Китай 80, Индия 94. Ну, России понятно. Мы там традиционно где-то там в засаде сидим, самый полный. Но что касается других государств, Я здесь говорю о странах БРИКС. Бразилия 72-я, Китай 80-я, Индия 94-я. Это крупнейшие, наиболее динамично развивающиеся экономики. Они находятся, ну, не так, как мы, уж совсем на задворках. Да, и мы тоже не совсем на задворках. Ну, скажем так, вот во второй сотне, там около 200 стран. А Китай находится в конце первой сотни. Ведущие экономики мира. Ну, конечно, со своими проблемами. Так они их знают, эти проблемы. И они сегодня собирают умные головы со всего мира, со всего света. И спрашивают у них, что делать. А потом в результате вот подобных мозговых штурмов принимают обоснованные решения. У нас все ровно наоборот. У нас приглашаются статусные товарищи, которые сидят, занимаются не поиском решения, а написанием оправдательных документов для того, чтобы публике это объяснить и донести в наилучшем для власти света, для власти света. Дальше цитат. У нас сегодня много цитат. Джордж Стиглер, лауреат Нобелевской премии 82 года. У статус-кво, как правило, есть куча денег и власть для поддержания себя. Узкой, невежественной, антигуманистической, ненаучной экономической наукой легче управлять, чем любыми более качественными ее вариантами. 82 год. Нобелевский лауреат по экономике. Куча денег у статус-кво. Конечно, она сделает все для того, чтобы поддерживать себя и не допускать людей с альтернативными точками зрения до власти. Почему? Потому что, ну, во-первых, статус потеряется, а это честолюбие, тщеславие, а во-вторых, деньги. А денег, как известно, много не бывает. Упоминавшийся сегодня Дейдра Маклоски. Если людей не приручить с помощью религии, литературного канона или научной методологии, они будут вести себя ужасно плохо. Конец цитаты. Теренс Хатчесон, это цитата аж с 1938 года. «Самым пагубным явлением последних десятилетий для истинного ученого и для всей западной цивилизации можно считать рост псевдонауки, которая перестала быть уделом маньяков-затворников. Превратилась в массовую религию, всеобщую и воинственную». Ну и дальше о тестируемости. Тестируемость – единственный приемлемый на практике принцип или отличительный признак, способный разграничивать науку и псевдонауку. Наконец, последнее в этой части и несколько звонков от вас, дорогие мои, по поводу рациональных ожиданий. Вот наверняка слышали вот теорию рациональных ожиданий, рациональное поведение, человек экономический. Там есть все. Это мейнстрим, ребята. Это мейнстрим. Так сегодня мыслят на Западе. Ну, точнее, несколько лет назад мыслили на Западе. Личности нет, психологии нет. Еще Адам Смит говорил о том, что да, разделение труда и обмен возникает благодаря тому-то, тому-то. И, не или, и способности рассуждать и разговаривать. То есть благодаря риторике. Вот человеческие качества а-ля рассуждения и прочее-прочее современной экономической наукой игнорируются. Наука у нас в России сегодня что? Я написал мелом на доске, поэтому это правильно. Потому что я знаю, о чем говорю. А что касается модели, так модель — это игра в песочнице. Это абстракция. У нас все сегодня в экономической науке абстракция. 25 лет. Абстракция. 25 лет кормят тех, кто дошел до вершин власти, сказками. В итоге получается та засада, в которой мы сегодня оказались, и погружаемся в нее все глубже и глубже. Рациональное ожидание. Стивен Розенов, 80-й год. Нет никаких инструкций и предписаний, как быть разумным, уж тем более, как сделать свои мечты разумными. Вот придет к вам какой-нибудь такой вот олух. Как я подозреваю, проживший жизнь в экономике, в науке зря, так вы у него спросите, а что нужно сделать, чтобы быть рациональным, чтобы быть разумным? Потому что рацио — это и есть разум. И послушайте, что он вам ответит. Ну, он скажет, ну, это рациональное поведение. Ну, такое, знаете, умное слово-то какое, да? А вы скажете, а можно инструкцию, вот как вот рационально быть? А то, знаете, мы вот ну, темные, да? Вот, ну, в биологии понимаем, да, в сознании понимаем. А вот в экономике, как в науке, нет. Кстати говоря, по поводу экономики, науки и ненауки, считается, опять же, смотрите, как здорово, считается, что если наука может давать прогнозы, то это наука. А если не может давать прогнозы, то это не наука. Ну вот, Вывод самый простой. Силлогизм. Ну, не получается прогнозы в экономике, значит, науку нифига. А у меня тут же вопрос. А геология, простите, это наука? А естествознание, например, физиология, зоология? А эволюция? А астрономия? Может быть, описательная это тоже наука? Помимо прогностической. Хотя обвинять в нас в неверности прогнозов, ну, на мой взгляд, недальновидно. 7373948. Вас-то что не устраивает в экономической теории, в наиболее видных ее представителях?
День добрый, Николай Александрович. Я вот бывший белоленточник, заставший себя поверить в патриотический проект. И вот я даже как-то на досуге сел, и все озверел от этой экономики уже. И просто элементарных накропал 24 пункта, ну, просто вот, как вы говорили, по здравому смыслу. Вот, например, один из них, который даст без борьбы со своими боярами Путину, ну, миллиарды, я думаю, монополия всей вот алкоголи, табака, фармацевтики, серая экономика, собираемость, ну, вот все. То есть без всяких экономических усилий, без денег. Просто административные, правовые и полицейские усилия. Почему этого ничего не производится, не делается? Спасибо.
Да, не то чтобы спасибо, а какой-то заковыристый, тяжелый вопрос. Не буду я на него отвечать, потому что это один из путей предстоящего развития нашей страны. Я имею в виду усиление полицейского компонента в государственном регулировании. Здесь есть и плюсы, здесь есть и минусы. Ну, конечно, для экономики, не для социологии. Почему для экономики плюсы? Потому что достаточно вспомнить Южную Корею период диктатуры. Тайвань тот же самый. Да, собственно, и многие европейские государства после войны проходили через то же самое. Не факт, что будет плохо, но не факт, что будет хорошо. Добрый день, слушаем вас, представляйтесь.
Алло.
Да.
У меня к вам такой вопрос. Вот по поводу вашего заявления о денежной массе относительно ВВП.
Да.
Но не нужно еще и забывать о таком моменте, как источник поступления денег в экономику. Одно дело включить печатный станок,
да,
запечатать,
да,
денежную,
да,
массу,
да,
и другое дело эти деньги заработать.
Да, да. Мы, спасибо вам большое. Мы говорили в данном случае о денежной массе в национальных валютах, но вы абсолютно правы, это еще один не берущийся мяч в сторону нынешних псевдоапологетов экономической науки в России. Они рассматривают экономику как некую закрытую песочницу. Вот там, если что-то подкрутить, если в одном месте песочка больше, а в другом меньше, тогда мы продолжим свои игрушки. Но система-то открытая. И деньги-то приходят, хотим мы того или нет, с Запада. Если вы хотите, чтобы у вас была песочница, ребят, ну так оградите ее. Огораживайте вы ее. Валютные ограничения вводите, если говорить по-простому. Нет! Мы умнее, чем профессор Кричевский. Да, это Бог. Дождемся того момента, когда интеллект будет востребован в нашей стране. Ну, а пока это был антикризис профессора Кричевского на радио «Говорит Москва». Как всегда, услышимся через неделю. И берегите друг друга.
Антикризис профессора Кричевского.